числа, урок 27, главы 22, 23 и 24. На прошлом уроке мы начали с истории о Валааме и Валааке, истории, которая занимает три полных главы книги чисел 22, 23, 24. И мы видим из хронометража, структуры и стиля, что это почти наверняка приукрашенный рассказ о реальном событии, рассказ об очень реальном событии, который приобрел статус легенды среди евреев. И все это предназначено для того, чтобы донести некоторые важные богословские принципы. Позвольте мне внести ясность. Я говорю о приукрашенном рассказе, но это не сказка и не плод чего-то воображения. В него просто добавлены элементы, делающие историю более запоминающейся и, следовательно, более легкой для передачи из уст в уста. Мы могли бы сказать, что в этом есть этнические мотивы. Мы должны иметь в виду, что только в двух местах Библии животные получают голос. Змей в книге Бытие и осел в книге Чисел. И эти две фигуры не могли быть более разными по своей природе. Змеем был сам сатана, и он не был обычным существом или заурядной змеей, которая стала одержимой лукавым. Скорее, этот змей из книги Бытия был совершенно уникальным существом, и что ни одно полевое существо не могло сравниться с сатанинским змеем. С другой стороны, осел Валаама не имел такой духовной связи или статуса и не был продуктом особого божественного творения. Это был самый обычный осел, который заговорил, и Валаам, казалось, не был особо впечатлен или удивлен этим. Я утверждаю, что это один из ключевых элементов истории, который помогает нам осознать, что со временем реальные исторические события, связанные с Валаамом, Валааком и Израилем, стали преувеличиваться и в конечном итоге уступили место стандартному ближневосточному использованию говорящих животных обычно, используемых в их сказках и традициях. Другими словами, это еще один из многих типов литературных приемов, используемых в Библии, но не тот, который мы должны признать теологически обоснованной еврейской басней, как это делают евреи. То, что я рассказываю вам о природе этой истории, не вызывает споров. Древние и современные исследователи Библии в целом согласны по этому вопросу. В этом повествовании Валаак, нынешний царь Моава, а Валаам – языческий прорицатель и пророк, живущий в западной Месопотамии, вместе которое находится прямо на границе между современной Сирией и Турцией, вдоль могучей реки Ефрат. На пороге территории царя Валаака 3 миллиона израильтян. И он обеспокоен тем, что его армия может оказаться не в состоянии защитить его царство, если намерения Израиля будут враждебными. И Валаак делает очень обычную и нормальную вещь для той эпохи. Он нанимает профессионального колдуна, чтобы тот помог ему. Ключ к победе, считает Валаак, состоит в том, чтобы заставить богов встать на сторону Валаака и Моава и сражаться против Израиля. В библейских терминах Валаак хочет, чтобы кто-то наложил проклятие на Израиль, чтобы они могли быть побеждены. Выбор царя, чтобы проклясть Израиль за него, это хорошо известный провидец по имени Валаам, наемный убийца. Хотя эта история менее исторична и больше похожа на еврейскую басню по своему стилю, количество богословия и пророчеств, содержащихся в ней, поражает.
Как мы увидим, в этом есть чудесный мессианский подтекст, который также неоспорим. Возможно, главный принцип, который мы впервые раскрыли на нашем последнем уроке, заключался в следующем, и это очень важный принцип: быть вдохновленным Богом на пророчество для него не означает, что человек имеет праведное положение перед Господом. Бог использовал языческих царей и пророков для достижения своей воли в прошлом, и он сделает это снова. И Иегова вступал в прямой контакт с язычниками и приказал им что-то сказать или сделать, и они повиновались. Тем не менее, они не искуплены, не спасены, и не было объявлено, что они имеют право стоять рядом с Иеговой. Это означает, что человек, который является лжепророком, иногда может быть точным. Иногда ему может быть дано видение будущего самим Богом, чтобы Господь достиг какой-то непостижимой цели, известной только ему. В некотором смысле это делает еще более трудным определение того, кто является человеком Божьим, а кто человеком, который ходит отдельно от Бога, но внешне кажется, что находится в общении с Ним. Я бы хотел дать вам точный список отличий, чтобы вы могли определить разницу, но я нахожусь в том же положении, что и все другие верующие. И это означает, что мне и вам нужно изучить все Слово Божье, чтобы быть в состоянии распознать чистые пути Бога по сравнению с другими путями, которые лишь до некоторой степени имитируют Его пути. И для того, чтобы мы могли распознать Его божественно созданные образцы по сравнению с доктринами людей, которые используют правильные модные словечки и вызывают у нас приятные теплые чувства. Помните, нам говорят, что сатана, самое злое существо в мире, может маскироваться под ангела света. Поэтому человек может быть настолько обманут, что искренне верит, что Бог помазывает его, когда на самом деле он используется лукавым в качестве поддельного инструмента или, что более вероятно, он следовал своей собственной внутренней злой склонности. То есть только потому, что человек говорит правильные слова и утверждает, что говорит от имени Господа, это не означает, что все так и есть на самом деле. Вот испытание для человека, который называет себя пророком Иеговы. Если он когда-либо ошибается, он не Божий пророк. Когда я использую слово «пророк» в этом смысле, я имею в виду того, кто предсказывает событие, которое еще не произошло, или предсказывает будущее. Пророк в этом смысле – это также тот, кто говорит, что Господь пришел к ним и дал им слово для вас. Сегодня, а иногда и в Новом Завете, термин «пророк» используется в том смысле, что он просто означает учителя Священного Писания. И поверьте мне, любой, кто учит, время от времени будет совершать ошибки. Но библейский пророк, особенно пророк Ветхого Завета, это провидец, тот, кто находится в правильных отношениях с Господом, и тот, кто видит, потому что ему было дано послание непосредственно от Бога. Следовательно, это сообщение не может быть ошибочным.
Давайте продолжим изучать историю о Валааме и Валаке, перечитав часть книги чисел. Перечитайте числа 22:9-35. В типичной для еврейского повествования манере в стихе 9 Иегова задает Валааму, языческому прорицателю, риторический вопрос. Кто эти люди и что они просили тебя сделать? Бог, конечно, знает, что здесь происходит, но это устанавливает прямой диалог между языческим провидцем Валаамом и Богом евреев. Три раза в Библии Иегова является неевреем, чтобы предостеречь их от того, что они намеревались сделать с его избранным народом. все три раза записаны в Торе. Первый с царем Авимелехом, когда он собирался взять жену Авраама, Сару, для своего гарема, а второй был с дядей Иакова по материнской линии Лаваном, который, как и Валаам, является месопотамцем, который возглавлял отряд, преследовавший Иакова и его семью, когда они бежали из-под контроля Лавана. Валаам правдиво рассказывает о том, что происходило в последние несколько дней его жизни. И это то, что эти люди пришли к нему с просьбой пойти с ними, чтобы проклясть армию людей, которые только что вышли из Египта. И конечной целью проклятия было то, чтобы царь Валаак мог победить этих чужеземцев, которые значительно превосходили численностью его армию в бою. Но и Иегова опровергает намерение царя Моава, говоря Валааму, что он не может проклинать этот народ, Израиль, потому что они благословенны.
Итак, что именно это означает, что они не могут быть прокляты, потому что они благословлены? Это отсылает нас к книге Бытие и Завету, который Господь заключил с Авраамом, который затем был передан Исааку, а затем, наконец, передан Иакову, называемому Израилем. Этот завет всегда называют благословением. И Господь, по сути, говорит первое. Совершенно невозможно проклясть то, что Он благословил с духовной точки зрения. Другими словами, никто не может отменить то, что определил Иегова. И второе. В земном физическом смысле проклятие народа Божьего посредством попытки помешать или причинить вред его благословенному народу навлечет божественное возмездие на того, кто проклинает. Божий совет – не делай этого. Несмотря на то, что Валаам думал, что он пойдет с этими людьми, наделает кучу глупостей и проклянет израильтян, а затем вернется домой с кучей денег за свои усилия, Валаам не собирался оставаться здесь и участвовать в битве. Валаам, насколько нам известно, не был жестоким человеком. У Валаама не было намерения преследовать израильтян или причинять им личный вред. Царь попросил Валаама вмешаться, представив хорошую историю и пообещав еще больше денег. И, согласно морали того времени, Валаам делал то, о чем его просили, а затем просто умывал руки, отгораживаясь от всего, что за этим следовало, потому что, в конце концов, он был всего лишь своего рода наемником. Лично он не был ни сторонником Моава, ни антисемитом. У него не было интереса в этом бою, и он не был по-настоящему заинтересован в исходе. Он всего лишь выполнял свою работу профессионального прорицателя и не имел никаких личных намерений, или, как он это понимал, злых намерений. Валаам пытался быть морально нейтральным. Что-то вроде ООН. Проблема в том, что для Иеговы не существует такого понятия, как моральный нейтралитет. Это условие. Плод воображения людей. Кроме того, все, что человек делает, чтобы помешать или навредить Божьему народу, является оскорблением Бога, независимо от того, какую роль он может в этом играть. Для Бога человек либо за, либо против, как сказал Иисус, ты либо со мной, либо против меня. Здесь нет середины. Так же и с проклятием Израиля. Не признавать неприкосновенное благословение Израиля в глазах Бога равносильно активному проклятию Израиля. Валаам не может просто сделать свою работу для Валаака, а затем уйти
и снять с себя ответственность. Будучи духовным человеком и осознавая, что он определенно столкнулся с Богом, Валаам говорит делегации, посланной Валаком, что он не может пойти с ними, потому что, цитирую, «Иегова не позволит мне пойти с вами». Это верно? Даже несмотря на то, что в большинстве наших Библий говорится,
«Господь не отпустит меня» или что-то в этом роде. В оригинале на иврите используется настоящее имя Бога. Господь назвал Валааму, колдуну-язычнику, свое личное официальное имя. Но поймите, для Валаама это не означало, что Иегова был его единственным богом, или богом его семьи, или единственным существующим богом. Просто этот конкретный бог, который был, по крайней мере, одним из богов, проявлявших интерес к евреям, совершенно ясно дал понять Валааму, что он должен и чего не должен делать. И этого было достаточно для него. Но ни люди со злыми намерениями, ни сатана с его искушениями не сдаются и не уходят, чтобы никогда больше не побеспокоить Божий народ, только из-за одного отпора. Поэтому, когда царю Валаку стало известно, что Валаам ответил «нет» на его предложение, он предпринял еще одну попытку. И на этот раз Валак посылает личных представителей более высокого статуса, чем те, кто был раньше, и он посылает их больше, чтобы попытаться убедить Валаама прийти. Они говорят Валааму, что увеличат денежное вознаграждение. Валаам объясняет, что дело не в деньгах, и что он сказал «нет», не для того, чтобы получить более высокую плату. Затем, когда история становится все более напряженной, стих 18. Валаам объясняет, что он полностью находится под управлением, и снова я цитирую оригинал на иврите, «Иегова мой Элохим». Что ж, любой, кто услышит эту историю или прочтет ее и изучит так, как мы сейчас, должен будет сделать вывод, что Валаам был богобоязненным, что он был в какой-то степени предан Иегове. Тем не менее, по мере продолжения истории и в других книгах Библии, где добавляется больше деталей, утверждается, что Валаам просто спиритуалист. Конечно, он верит в Иегову так же, как верит в какое-то неизвестное количество других богов. На самом деле Валаам действительно хвастался в данном случае. Он пытался произвести впечатление на делегацию высокопоставленных правительственных чиновников из Маава своей близостью и влиянием в невидимом царстве богов, и особенно на бога, который больше всего касался непосредственной проблемы Валака, бога израильтян. Валаам умел хорошо себя преподнести. Это умение подать себя было важно не только для его клиентов, но и для богов, с которыми он имел дело в своей профессии. Итак, в стихе 19 Валаам, который действительно хочет этого представления и царского выкупа в виде платы, которая к нему прилагается, говорит второй группе мужчин остаться на ночь, потому что он собирается снова посоветоваться с Богом об этом. Он говорит: «Позвольте мне узнать, что еще скажет Господь». А Валаам привык торговаться. Он привык к тому, что боги меняют свое мнение. Почему этот Иегова должен быть каким-то другим? На самом деле вся эта процедура переговоров с богами является основой гадания. Переговоры с
Богом, о котором идет речь, продолжаются до тех пор, пока не будет получено ожидаемое предзнаменование. Девизом прорицателей было: если у тебя ничего не получилось, попробуй еще раз.
Обратите также внимание, что в то время, как в первой части этой истории Господь пришел к Валааму неожиданно, и каким-то образом, когда Валаам был полностью бодрствующем и в сознании. Теперь Валаам пытается призвать Бога более обычным для прорицателей способом – сном или бессознательным видением. И, что удивительно, Иегова не разочаровывает. Теперь позвольте мне указать, что получение чего-либо от Господа во сне считалось низшим методом божественного вдохновения по сравнению с тем, что испытывали назначенные Господом пророки. Не то чтобы на сон можно было смотреть свысока, но он бледная копия по сравнению с тем типом экстатического и полностью осознанного контакта, который испытывали пророки Иеговы, а таких пророков было очень мало. Насколько нам известно, Библия в полной мере раскрывает нам тех, кто был Божьими пророками. Вот почему я указывал ранее, что титул «пророк» может применяться очень разными способами, на очень разных уровнях близости с Богом. Пророк, который избран быть личным рупором Бога в течение длительного периода времени, принося прямые и новые предсказания от Бога. Второй тип пророка больше соответствует в Новом Завете тем, кто учит Слову Божьему и в какой-то степени интерпретирует или комментирует то, что уже было дано авторами священных писаний. Грубо говоря, такой пророк больше похож на учителя. В стихе 20 говорится, что Бог действительно пришел к Валааму во сне и сказал ему, что теперь можно идти с этим контингентом людей из Маава, если они попросят его об этом. Однако мы быстро обнаруживаем, что Богу не нравится, что Валаам хочет пойти к Валаку. Здесь мы имеем наглядный пример того, как Бог действует в рамках свободной воли людей. Валаам был полон решимости уйти. Валаам был прорицателем, который знал только путь всех прорицателей. И это означало вести переговоры с конкретным Богом, пока вы не получите то, что хотели. Давайте все хорошенько обдумаем. Почему Валаам шел к Валаку, несмотря на то, что Господь настаивал на том, чтобы Валаам не делал того, для чего его нанял Валак? Должны ли мы считать, что Валаам просто хотел лично сообщить Валаку плохую весть о том, что он не может проклясть Израиль? Неужели Валаам преодолел более 300 километров пешком, а также верхом на осле? Только для того, чтобы вернуться домой с пустыми руками, потому что он не согласился на эту работу? Вряд ли Валаам еще не закончил переговоры с Иеговой. В конце концов, Валаам теперь получил разрешение Яхве, по крайней мере, пойти к Валаку. Конечно, следующим шагом могло быть то, что Господь позволил бы Валааму некоторую свободу действий в отношении проклятия Израиля. Скажите мне,
разве мы иногда не склонны так поступать? Мы прекрасно знаем, что воля Господа заключается в том, чтобы мы что-то делали или не делали. Но мы все равно продолжаем выполнять наш план. Мы изначально знаем, что Иегова вряд ли поразит нас насмерть в разгар того, что мы делаем. И часто мы не становимся хуже и достигаем того, что намеревались сделать. В других случаях дела идут ужасно, и мы понимаем, что нам следовало все время прислушиваться к Господу. Это результат свободной воли и нашего использования ее таким образом, который не находится в гармонии с Богом. Итак, мы видим Валаама верхом на своей ослице, направляющегося в сторону Моава в сопровождении двух помощников. Внезапно Бог появляется в образе ангела Иеговы. И удивительно, что Валаам не видит его, а осел видит. Теперь мы узнаем кое-что еще о Валааме. Он совершенно духовно слеп. Он не может видеть ангела Господня, стоящего на его пути, преграждающего ему путь. Его осел, который видит Господа, сворачивает с дороги и спускается в поля, испугавшись этого призрака с мечом в руках. Предположительно, сверхдуховный Валаам совершенно не понимает причины действий своего осла. И поэтому бьет осла, чтобы вернуть его на дорогу.
Несколькими метрами дальше Господь останавливается на очень узком участке дороги с оградой, имеется в виду стена из нагроможденных камней по обе стороны. Испугавшись, ослица пытается отступить от устрашающего ангельского видения и при этом зажимает ногу Валаама между своим боком и каменной стеной. Валаам уже не просто раздражен сейчас за это, а испытывает боль. Поэтому он снова бьет ослицу, чтобы заставить ее отпустить его ногу и продолжить путь. Еще через несколько метров тропинка стала такой узкой, что ослица уже не могла объехать ангела Господня, поэтому в целях самозащиты ее колени подогнулись, и она упала прямо на месте. Валаам совершенно вышел из себя и начал жестоко избивать своего бедного испуганного осла, который сделал единственное, что мог сделать в данных обстоятельствах. Теперь позвольте мне сказать вам, что странное поведение животных было предзнаменованием даже для самых начинающих магов. То, что Валаам полностью проигнорировал поведение этого животного, должно показать его абсолютную решимость сделать то, что он намеревался сделать, ослушаться Господа и получить эти деньги, проклиная Израиль. Полагаю, я мог бы остановиться и рассказать вам пару милых историй обо всем этом и о том, что это значит для нас, но я не думаю, что мне это нужно, потому что прямо сейчас мы все думаем: «Вау, сколько раз я пытался обойти или пройти через Господа, и это не принесло ничего, кроме боли и горя». Снова это злоупотребление нашей свободной волей.
Валаам все еще совершенно слеп к тому, что происходит на самом деле, и Господь позволяет ослу говорить, и ослица спрашивает Валаама, почему он бьет ее. Другими словами, эй, неужели ты не можешь понять, что здесь происходит, что-то экстраординарное? Вела ли я себя когда-нибудь так раньше? Разве я не была тебе хорошим верным слугой? И Валаам признает, что ослица действительно права.
Внезапно теперь, когда Иегова привлек внимание Валаама с помощью говорящего осла, Валаам видит грозную фигуру с мечом, стоящую перед ним, и поэтому Валаам падает на землю в панике и страхе. Обувь упала с его ног. Господь спрашивает Валаама, почему он продолжает так плохо обращаться со своим ослом. Он указывает на то, что на самом деле, если бы осел не поступил правильно, Господь использовал бы этот меч не на осле, а на Валааме. Я говорил вам на прошлом уроке, что эта история – Библия в Библии. Хорошо, мужья и жены, родители и дети, вы поняли, что только что произошло? Было такое, что кто-то из вас когда-нибудь сильно чего-то хотел, а другой говорил: «Нет». Вы просто знали, что устроиться на новую работу, даже если это означало переезды, или продать свой дом, даже если семья была счастлива там, где они были, или купить новую машину, даже если со старой не было ничего плохого, было совершенно правильным поступком, но ваш супруг или родитель просто не согласился, и это все испортило. Я не говорю, что тот, кто ведет себя как препятствие на дороге, обладает здравым смыслом. Я говорю, что когда происходит что-то подобное, было бы разумно остановиться и сделать паузу. Остановитесь и ищите Господа. Может быть, это просто реакция супруга или родителя, которым просто не нравятся перемены, или того, кто всегда хочет контролировать, вот в чем проблема, или, может быть, просто Господь использует этого непримиримого человека, чтобы остановить то, что он не хочет, чтобы это произошло. Но вы совершенно слепы ко всему этому. И он пытается спасти вас от ужасной ошибки, которую ваши стремительные и эгоистичные желания просто не могут принять. Или, возможно, вы спасаетесь от его дисциплины, в которую некоторые из нас предпочли бы не верить.
В стихе 32 Господь повторяет, что он находит то, что Валаам делает, отправляясь к Валаку отвратительным. Валаам отвечает, но он все еще не понимает этого. Он говорит, о Господь, я был так неправ, что не увидел тебя на пути. Я был неправ, что так ужасно избил своего осла. Я просто не знаю, что на меня нашло. И если ты все еще не одобряешь мой поход к Валаку, я не пойду. Все еще не одобряет? Господь только что сказал ему, что он считает его поход к Валаку отвратительным. Валаам ведет себя неоднозначно. Он пытается и присмыкаться, и манипулировать одновременно. Господи, может быть, вам дело не в том, что ты не хочешь, чтобы я купил новый внедорожник, а в том, что ты не хочешь, чтобы я купил новый красный внедорожник Toyota. Будет ли синий цвет лучше? Может быть, Ford. Это так похоже на нашу жизнь, не так ли? Господь, Творец свободной воли, позволяет Валааму продолжать проявлять свою волю, и поэтому говорит, что Валаам может продолжать служить Мааву. Но помни, не говори Валаку ничего такого, чего я не велю тебе говорить. Валаам в восторге и отправляется навстречу царю Валаку. Давайте почитаем еще немного.
Перечитайте 22 главу книги чисел с 36 стиха до конца главы. Царь Валак слышит, что Валаам приближается, и ему так не терпится заставить его приступить к своей задаче проклятия Израиля, что он отправляется на северную границу Моава, чтобы поприветствовать Валаама. И как и подобает человеку такой царственной важности, Валак упрекает Валаама и хочет знать, почему он так долго не принимал его предложение. «Разве ты не веришь, что я заплачу тебе?» Валаам, будучи осторожным из-за инцидента со слом, говорит, что пока он здесь, он действительно не может делать ничего, кроме как говорить то, что Бог велит ему говорить. Царя Валака это не смущает, он готовит грандиозный пир в честь этого колдуна, который поможет ему отбиться от израильтян. Позвольте мне указать, что это было древнее поверье, что если провидец и прорицатель согласились проклясть кого-то и сделали это, то не было никаких сомнений в том, что проклятие будет действенным. И проклятые верили в это. Таким образом, Валак беспокоился не о том, сработает ли это проклятие, а скорее о том, действительно ли Валаам сделает это, учитывая его, во всяком случае, до этого момента, неохотное отношение. Без сомнения, ближневосточный ум Валака решил, что все это было просто уловкой Валаама, чтобы поднять цену. После соответствующего протоколу угощения вином и ужином этого знаменитого месопотамского мага, Валак сопровождает Валаама на высокий холм, с которого они могли видеть часть израильтян, стоящих лагерем. Место, куда они пошли, называлось Бамот-Баал. Это означает алтарь или возвышенное место бога Ваала, высоты Ваалова. Они сделали это не из любопытства, чтобы взглянуть на всех этих евреев. Проклятие действовало только тогда, когда проклинаемый человек или объект находился в поле зрения того, кто проклинал. Вот почему Валааму было необходимо в первую очередь прийти в Моав. В противном случае посланники Валака могли бы просто нагрузиться золотом и серебром, отвезти их в Кархемиш, где жил Валаам, и Валаам совершил бы свой ритуал, не выходя из дома.
Давайте перейдем к главе 23. Перечитайте числа 23, 1, 12. Число 7 как божественное число, имеющее огромное значение, не было изобретением Израиля. И Израиль не был единственным народом, который придавал этому числу особенное значение. Это было общепринятое и часто используемое число в ритуалах по всему известному миру. Послушайте этот короткий отрывок, написанный на глиняной табличке, найденной в эпоху древнего Вавилона, примерно во времена Авраама. На рассвете в присутствии Эа, Шамаша и Мардука, вавилонские боги, вы должны установить 7 алтарей, поставить 7 курильниц из кипариса и вылить кровь из 7 овец. Ибн Эзра указывает, что число 7 часто используется в ритуальном календаре евреев. Семидневная неделя, 7-й день Шаббат, 7-я неделя, Шавуот, 7 лет, субботний год, 7-й месяц для особых библейских праздников, 7 брызганий кровью телицы в сторону скинии и так далее и тому подобное. И почему не могло быть так, что число 7 как культовое число особого значения было распространено по всему Ближнему Востоку? Господь Бог установил семерку как важный образец того времени, когда Он сотворил небеса и землю. То, что человечество извратило свое поклонение, приняло ложных богов, исказило и неправильно использовало ритуалы, не означало, что они забыли все, чему учили Ноя, а затем передали по наследству, они просто использовали это как основу для создания своих собственных религий.
Поэтому ритуал, который мы находим в начале главы 23, соответствует тому, что можно было бы ожидать от месопотамского колдуна, такого как Валаам, 7 быков и 7 баранов, приносились в жертву на 7 алтарях, очень похоже на то, что мы только что прочитали, на той древней глиняной табличке.
После того, как животные были забиты и их туши сожжены на жертвенниках, Валаам приказывает царю Валаку встать рядом с жертвенниками, когда он идет поговорить с Иеговой. Валаам говорит Господу, что он принес жертву на 7 жертвенниках. И, естественно, Господь не отвечает, потому что он, конечно же, не приказывал делать такие вещи. Скорее всего, Господь игнорирует попытку Валаама умиротворить и наставляет Валаама относительно того, что он должен вернуться и сказать царю Валаку. Валаам возвращается туда, где у всесожжений стоял царь, царский двор покорно стоял рядом с ним и произносит то, чего, как думал Валак, он ждал. В двух словах Валаам говорит, что хотя царь Валак привел его сюда, чтобы проклясть Израиль, ни один человек не может наложить сверхъестественное проклятие на то, что благословил Иегова. Как бы это ни приводило в ярость царя Моава, Валаам продолжает пророчествовать о славном будущем Израиля. По сути, он повторяет Божье обещание Аврааму в том, что евреи умножатся до неисчислимого числа.
Но также говорится кое-что еще, что кратко излагает мысль, которую мы неоднократно обсуждали на этом занятии. Израиль отдельно, а все остальные народы отдельно. Или, как сказано в стихе 9, «Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Для ознакомления. Это говорит о том, что Аммим будет жить отдельно и не будет считаться одним из изгоев. Здесь мы видим, что произошел важный переход. Израиль отныне упоминается в Библии как Божий народ, его и Аммим, а все остальные люди на планете, язычники, называются нациями, Гоим. Гоим – это больше не слово, означающее просто нации в целом. Теперь оно конкретно означает не евреев или не еврейские нации. Оно больше не включает в себя еврейский народ или еврейскую нацию. Итак, перед вами провидец из язычников, которому было поручено разъяснить всему человечеству, что Израиль в глазах Иеговы полностью отличается от всех остальных. Не лучше язычников, а скорее отличается от язычников. Даже стандартный словарь, позволяющий называть Израиль нацией, больше не применим. Настолько отделенным Господь видит своих избранников от остального человечества. В довершение всего Валаам говорит, что для него и, по сути, для всего человечества будет благословением, если они каким-то образом смогут обрести праведность в глазах еврейского Бога и умереть с этим знанием благословения. Это было не совсем то, что Валаак ожидал услышать. И очевидно, расстроенный и ошеломленный, он говорит Валааму: «Что ты со мною делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь?» На что Валаам отвечает: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?»
Царь Валаак, конечно, считает, что умный Валаам просто в очередной раз повышает ставку, и поэтому говорит ему: «Хорошо, давай попробуем другой холм, с которого ты сможешь проклясть Израиль. Может быть, на этот раз у тебя все получится правильно». Давайте остановимся на этом и продолжим на следующем уроке.